сайте www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Российская оппозиция планирует сегодня в центре Москвы провести несанкционированный митинг. Басманный суд Москвы рассматривает иск внука Сталина против «Новой газеты». Подготовка к новому учебному году. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и науки. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в центре Москвы российская оппозиция планирует провести акцию в поддержку свободы слова, митингов и собраний «Марш несогласных» на Триумфальной площади. Подобные акции представители оппозиции проводят 31 числа каждого месяца. В этот раз, впервые за несколько лет, московские власти не отказали заявителям в проведении митинга, но предложили перенести его в другое место. Оппозиционеры с этим не согласились. Они намерены митинговать на Триумфальной. Моя коллега Лейла Гиниатуллина побеседовала с одним из организаторов московской акции – лидером коалиции «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым.
Сейчас зачищают последние остатки свобод. Мы за многие годы, 2006 года, пока существует «Другая Россия», практически ни разу не получили разрешения на проведение публичного мероприятия в полном объеме. Однажды нам разрешили сбор, но не разрешили шествие. Мы считаем, что в то время, как здесь проводятся акции, например, нашистов, помните, когда 100 тысяч человек прошло, им дают любые места, любое время, любую площадь города, и ни в чем их не ограничивают. Мы же оказываемся гражданами то ли третьего сорта, то ли вообще никакого. То есть нас хотят эвакуировать. В этой связи мы начали кампанию гражданского неповиновения и решили выходить на Триумфальную площадь каждого 31 числа тех месяцев, в которых есть 31 число, 18 часов, и призываем всех граждан, и говорим мы об этом много раз, и говорили, и повторяем, что преодолейте свою трусость, мы не нарушаем закон, мы добиваемся осуществления статьи 31 Конституции Российской Федерации. То есть граждане имеют право на мирные демонстрации и так далее и тому подобное. Нас в этих правах ограничивают. Мы просто считаем это репрессией по отношению к нам и будем добиваться этого, пока не одержим победу.
В эфире «Радио Свобода» был Эдуард Лимонов, один из лидеров коалиции «Другая Россия». Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Это иск о защите чести и достоинства. Джугашвили намерен взыскать с издания 10 миллионов рублей. Поводом для судебного разбирательства послужила публикация Анатолия Яблокова под заголовком «Виновным признан Берия». В статье были использованы документы, с которых сняли гриф секретности, из которых следовало, что Сталин лично подписывал приказы о расстреле советских граждан. Внук Сталина требует, чтобы газета опровергла несколько цитат из статьи. Когда иск был заявлен, моя коллега Тамара Ленкова побеседовала с заместителем главного редактора «Новой газеты» Олегом Хлебниковым.
Если цензура не отвечает, как раз говорил Сталин, то, наверное, вот внук хочет ответить за деда. Это я могу понять. Ему хочется утвердить собственное право считать, что он наследник достойного человека. Это я могу понять по-человечески. А что касается его конкретных претензий, ну, они временами кажутся даже человеку смешными. Ну, например, что Сталин и чекисты повязаны большой кровью, то он вот это подвергает сомнению. Но на этот счет, ну, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, ну, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время Большого террора 37-38 года. Но даже если предположить, что они там нашли, ну, допустим, 3500 врагов народов в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения не 3500, а 6000 уже надо было, значит, расстрелять. А второй пункт иска связан с Катынью. Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года, то есть во время начала Второй мировой войны. И статья, кстати, так его называлась, что за все ответит Берия, потому что когда, наконец, стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что можем это доказать с помощью документов. Ну и еще там какие-то моменты, которые, как мне кажется, стоят общественного внимания, тем более от тоталитаризма Россия остается не свободной.
С заместителем главного редактора «Новой газеты» Олегом Хлебниковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гиниатуллина. Сегодня вечером в Польшу, в город Гданьск, прибывает премьер-министр России Владимир Путин. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Перед своим визитом премьер-министр Путин написал статью в польскую газету «Выборча» о том, с какими чувствами ждут российского премьер-министра, о его программе визита. Сейчас в прямом эфире расскажет наш корреспондент в Польше Алексей Дзиковицкий. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, Катынь, предыдущее интервью было о Катыни. Катынь – это, пожалуй, одна из самых главных проблем, которая давлеет над польско-российскими отношениями. Причем не только что касается данного конкретного визита Владимира Путина в Польшу, но и вообще говорить или не говорить польскому премьеру Дональду Туску с Путиным о Катыни. Об этом дискутируют в Польше уже не первую неделю. Одни говорят, что это просто необходимо. Другие высказывают мнение о том, что нужно, в конце концов, оставить историю позади и строить новые польско-российские отношения. Таких вот, которые говорят о том, что нужно не говорить о Катыни, меньшинство нужно признать. Ну а как будет на самом деле, неизвестно, потому что содержание речи Туска на Вестерплатте держится в секрете. Еще до визита Путина в Польшу масло в огонь все время подливали высказывания российских историков, официальных лиц, например, о том, что пакт Молотова-Риббентропа был необходимостью для Советского Союза, был нормальным договором между государствами. Или вот недавняя информация, которая появилась на интернет-странице российской внешней разведки о том, что польский министр иностранных дел в 1932-39 годах Юзеф Бек был немецким шпионом, что польские историки назвали абсолютно чушью и неправдой. Ну и ситуация наверняка поправит статья Путина, о которой вы сказали. Сегодня ее опубликовал ведущий польский ежедневник газеты «Выборча». В ней Путин, среди прочего, написал, что однозначно нужно осудить пакт Молотова-Риббентропа, и что российский народ, живший под диктатурой, понимает чувства поляков, связанные с Катынью. Нужно признать, что эта статья Путина, которая появилась сегодня утром, уже усиленно комментируется в Польше. Ее называют нестандартной, как бы статьей, которую никто не ожидал. Ну и, возможно, вот эта статья в «Выборче» каким-то образом поправит, как бы сгладит то напряжение, которое было перед визитом Владимира Путина. Но что касается программы празднования 70-й годовщины начала Второй мировой войны, то мероприятия будут проходить не только в Гданьске, но и в Варшаве, в Кракове, в других польских городах. Все начнется ночью, как раз когда 70 лет назад гитлеровцы напали на Польшу. Но в этих ночных мероприятиях примут участие только поляки. Уже днем правительственная делегация из разных стран, а в Варшаву, в Гданьск приедут премьеры Польши, премьеры Италии и также канцлер Меркель, Путин. Эти мероприятия будут проходить 1 числа днем. Ну и в рамках этих мероприятий также будут двусторонние встречи, среди прочего, Туска и Путина. И вот о чем там будет речь, мы узнаем только завтра.
Михаил. Спасибо, Алексей. В прямом эфире из Варшавы был корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема программы «Собственная смерть». Нужны ли современному обществу и современной литературе страдания, болезнь и смерть? Эти вопросы с гостями в студии обсуждала ведущая программы Елена Фанайлова. Сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежей российской прессы. Тема – это историческая история в современной России. Обзор подготовил Михаил Шевелев.
«Порядок в прошлом» – так называется сегодняшняя редакционная публикация газеты «Ведомости». Посвящена она теме истории и преподавания истории в средней школе. Очередная круглая годовщина начала Второй мировой войны, совпадающая с первым днем учебного года, дала новый импульс дискуссии об изучении истории в школе, пишет газета «Ведомости». Вчера президент Дмитрий Медведев призвал навести порядок в этом вопросе. Действительно, соглашается газета «Ведомости», история – непростая учебная дисциплина. Она помогает в постижении других общественных наук. Хороший педагог может научить школьников отличать знания от его видимости, интерпретацию фактов от передергивания, цивилизованный спор от ругани. Вопрос в том, как бороться с кашей в головах школьников. Отсутствие общепринятого мнения по поводу ключевых событий недавнего прошлого, революции 17-го года, коллективизации, репрессий 20-х-50-х годов, наших поражений в первые годы Великой Отечественной войны, развитие СССР в 70-е-80-е годы, все это ведет к раздвоению исторического сознания. По данным Левада-центр, доля оценивающих роль Иосифа Сталина в отечественной истории положительно и отрицательно почти одинакова – 39% и 38% соответственно. Это позволяет в том числе ставить под сомнение преступность уничтожения миллионов людей и представлять массовый террор прагматичным способом решения народно-хозяйственных задач. В современной России альтернативные точки зрения на прошлое – основаны на его недостаточном знании. Наши соотечественники знают историю на твердую двойку, утверждают «Ведомости». По данным ВЦИОМ, 60% опрошенных правильно ответили на 3 и менее из 8 несложных вопросов, задаваемых школьникам в рамках ЕГЭ. Лишь около трети россиян знают дату начала Сталинградской битвы и снятия блокады Ленинграда. Проблема низкого качества знаний не в большом количестве учебных пособий с разными точками зрения, а в снижении их научного качества. Газета «Ведомости» приводит еще одну цитату из выступления президента Медведева на тему преподавания истории в школе. «Учебники советского времени, утверждает президент Медведев, создавали у учащихся целостную картину». С вопросом о том, насколько целостной и правдивой была эта картина, мы обратились к автору одного из лучших учебников в истории российской школы Игорю Долуцкому.
Несомненно, они создавали целостное представление в учебнике советского времени у учащихся, но это целостное представление было насквозь фальсифицировано. То есть это был такой цельный миф о советской и досоветской истории. Это, во-первых. Во-вторых, ни президент, ни премьер-министр не являются профессиональными историками. Это не их дело вмешиваться в процесс обучения, во-первых. А во-вторых, вмешиваться в такой тонкий процесс обучения, как обучение истории. Они некомпетентны. У них базовое образование и профессия у президента и премьер-министра, да и у всего правительства, совсем другие. Поэтому я думаю, что это просто неквалифицированное заявление, которое они делают время от времени, исходя из своих собственных интересов.
Вы слышали мнение автора учебника по истории Игоря Долуцкого. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва. В России от свиного гриппа будут привиты около 40 миллионов человек. Об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил на совещании у премьера Владимира Путина. Совещание было посвящено готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Число россиян, заболевших гриппом H1N1, возросло до 211 человек. Массовая вакцинация, по словам главного санитарного врача, начнется уже в марте. Однако в необходимости обязательной вакцинации сомневаются не только родители школьников, но и некоторые медики. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Число россиян, заболевших гриппом H1N1, продолжает расти. По этой причине решено провести массовую вакцинацию. вакцинацию населения от свиного гриппа. Сейчас в России проводят клинические испытания вакцины, к производству которой планируют приступить в октябре, а уже в марте начать повсеместную вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам в первую очередь прививать работников сферы здравоохранения, которые входят в группу риска. Однако сомнения в безопасности и эффективности вакцины высказывают не только простые россияне, но и сами медики. Вот что о необходимости прививки от гриппа H1N1 сказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук профессор Михаил Костиков.
Есть рекомендация Организации здравоохранения о том, что должны защитить все население планеты от пандемии гриппа. А когда будет эта пандемия, это никто пока еще не знает. Всегда мы уже ждем срок около 5 или 10 лет. И есть даже положение ВОЗа, что до 2010 год 75% населения должны иметь вакцинацию от даже обычного гриппа. Может быть, пандемия гриппа связана с этим свиным гриппом, или как называется, как причинозначимой свинья. Это никто не знает, но с учетом, как она распространяется по всем странам мира равномерно, то вероятность вычитаю может быть. Поэтому наша страна, как и другие страны мира, разработала вакцину. Такая вакцина разработала фирма Novartis, фирма Sanofi Pasteur, фирма Glaxo Smith Kline, то есть вакцины как таковой есть. У нас в России тоже разработана. Сейчас начали испытывать один вид такой вакцины, и скоро, через 2-3 недели, будет другой вид вакцины против свиного гриппа. Поэтому это тактика и положение Всемирной организации здравоохранения, потому что каждая страна должна защищать свое население.
Велика ли вероятность побочных явлений при вакцине?
Ну, побочных явлений, дело в том, что бывает на любой препарат. Но всегда есть показания и противопоказания. Соответственно, единственное противопоказание для всех вакцин против гриппа, те, которые выращивают на куриных эмбрионах, что нельзя делать лицам, которые имеют тяжелые реакции на куриные эмбрионы или на куриные яйца. И именно вот эти тяжелые реакции в виде отек венки, крапивницы. Все остальное, насморк, кашель, не является противопоказанием для вакцинации или хронической болезни. Наоборот, эти люди должны в первую очередь быть вакцинированы против гриппа. Другое дело, что когда врач идет на вакцинацию, он всегда должен внимательно относиться к тому человеку, который он вакцинирует.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в любом случае отказ от вакцинации должен быть оформлен документально, чтобы в случае возникновения спорных вопросов, например, при тяжелом течении болезни у ребенка, медики могли доказать то, что предлагали привиться от вируса. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В американском штате Калифорния борются с лесными пожарами, и, как заявил губернатор штата Арнольд Шварценеггер, пока пожарным не удается справиться с огнем. Сообщается, что на домах и автомобилях в центральной части округа Лос-Анджелес лежит слой пепла. Подробнее расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Я напомню, что Арнольд Шварценеггер объявил режим чрезвычайного положения в штате в связи с лесными пожарами еще в пятницу. И несмотря действительно на отчаянную, как пишут американские СМИ, борьбу пожарных с огнем, ситуация за прошедшие выходные очень сильно ухудшилась. И вот в сводках новостей фигурируют названия пригородов, каких-то поселков и населенных пунктов Большого Лос-Анджелеса, очень хорошо знакомых, наверное, всем российским телезрителям по фильмам, по каким-то телесериалам, такие как «Санта-Барбара», «Пасадена», «Глендейл» и так далее. Кроме того, я скажу, что речь идет далеко не только, конечно, о Лос-Анджелесе, потому что на территории Калифорнии сейчас несколько огромных очагов очень мощных пожаров, в частности, в национальном парке «Йосемитская долина», где растут те самые знаменитые гигантские самые деревья на земле, секвойи. И, видимо, им тоже угрожает огонь. По словам представителя службы лесничих США, к северу от Лос-Анджелеса сейчас сложилась просто-таки идеальная для распространения пожаров среда. Очень много сухих кустарников, травы, очень жаркая погода. И, по его словам, огонь продвигается буквально во всех направлениях, даже против ветра. что 3 человека получили тяжелые ожоги, пока, слава богу, сообщений о погибших, о жертвах нет, но очень большой ущерб материальный нанесен и штату, и частным лицам, горят дома, виллы, и другая какая-то недвижимость. Вообще вот сейчас поступила цифра официально, площадь всех пожаров составляет 8 тысяч гектаров. Также в северных пригородах Лос-Анджелеса пожары, видимо, могут в ближайшие сутки нарушить работу средств связи, так как огонь вплотную уже подошел к одной горе, где находятся сразу 22 лос-анджелесских телеканала, 25 радиостанций, в том числе они обеспечивают радиосвязь полицейских и связь для сообщения о пожарах, то есть пожарные какие-то телекоммуникации. Сейчас, как передает Associated Press, непосредственно под угрозой огня находится около 12 тысяч домов. С огнем борются несколько тысяч пожарных, добровольцев, лесничих, какие-то специально оборудованные вертолеты. Но абсолютно пока не удается как-то этот огонь установить, остановить. Непонятно пока, что будет с западным и восточным Голливудом, где, как все знают, расположены киносъемочные площадки, киностудии всех самых известных кинокомпаний мира, поскольку сам западный Голливуд, он также расположен на склонах холмов, на каких-то каньонов, где тоже, наверное, идеальная среда для пожаров, сухой кустарник, сухая трава. В ближайшее время будут явно какие-то сообщения. Вот сейчас буквально листая, говоря с вами, какие-то последние сводки информагентств, вот я вижу, что пришло сообщение, что все-таки 2 пожарных погибли. Я сначала сказал, что жертв нет, но, как видите, к сожалению, жертвы уже есть. Вот пока ситуация на этот час такова. Я думаю, что, конечно, в наших программах и в выпусках новостей, судя по тому, что мы слышим и читаем, мы, конечно, к этой теме будем возвращаться. Михаил?
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. В американском штате Калифорния продолжает борьбу с лесными пожарами. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема 1939 год и новейшая история. Почему не прекращаются страсти по поводу оценок событий 1939-го, как связаны история, мифология и идеология. Что скажет премьер Путин в Польше 1 сентября? Дискутируют историк и публицист Николай Сванидзе и писатель Сергей Шаргунов. Проведет программу Анна Качкаева. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень». Подготовка к новому учебному году. Довольны ли родители учебниками, по которым учатся их дети? Исламский телеканал для России. И рубрика «Истории Запада и Востока» о деревянной обуви датчан. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». Более четверти кандидатов депутаты Московской городской думы, выдвинутых по одномандатным округам, уже выбыли из борьбы. Как сообщили в Мосгоразбиркоме, из 142 кандидатов-одномандатников 37 не подали своевременно документы на регистрацию. Выборы в Мосгордуму состоятся 11 октября. В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты 2 боевиков. Один из них опознан как гражданин Алжира. Он, по данным властей, являлся координатором Аль-Каиды в Дагестане. Президент Ингушетии Юнусбек Кевкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Как заявил Кевкуров в интервью телеканалу «Вести-24», он распорядился вести правозащитников во все тендерные и бюджетные комитеты, а также приглашать их на заседание правительства Ингушетии. Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. «General Motors» в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей после почти 2-месячного простоя конвейера. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Духовный лидер тибетцев Далай-Лама начал визит на Тайвань, вызвавший резко негативную реакцию властей Китая. Далай-Лама направится в южные районы острова, пострадавшие от недавнего сильнейшего тайфуна. Цель его визита – оказать духовную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Пожар в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор штата Арнольд Шварценеггер. Под угрозой тысячи домов их жители эвакуируются. Премьер-министр Японии Таро Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье. Официальных результатов голосования пока нет, но по данным опросов граждан, у избирательных участков у оппозиционной демократической партии будет в новом парламенте более 300 мест из 480.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вновь историческая тема в нашей программе. Перед началом учебного года в России заговорили о качестве школьных учебников. Власти решили объявить борьбу фальсификации истории. Об этом заявил руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин. И возглавляемая им специальная комиссия намерена привлекать общественное внимание к содержанию школьных учебников по истории и особенно профессиональной подготовки учителей. По мнению некоторых экспертов, таким образом российские власти пытаются устранить конкурентов на идеологическом фронте. Над темой работал Мумин Шакиров.
Учебники по истории в средних школах очень часто вызывают неудовольствие властей. Отсюда и появление комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам государства. Несмотря на барьеры в виде специальной экспертизы Академии наук и Академии образования и грифа «Допущено Министерство образования и науки», разнообразие и конкуренция на издательском рынке все же сохраняются. Многие школы, лицеи и колледжи по-прежнему самостоятельно выбирают себе учебные пособия как по гуманитарным предметам, так и по техническим. Но это свободное поле постепенно сужается, считает научный редактор сайта «Полит.ру» Борис Долгин.
Понятно, что вот политика коллекторов и политика финансирования получения учебников – и это некоторая такая вполне сознательная политика, с помощью которой повлиять на выбор учебника можно. Родители теоретически могут и сами что-то купить, но для того, чтобы школа пользовалась некоторым учебником, понятно, что и в самой школьной библиотеке он должен быть представлен в некотором заметном количестве экземпляров и для учителя, и не только. Особенно если речь идет все-таки о такой более или менее массовой школе, а не о школе, где учитель-энтузиаст непонятно каким образом готов, подрабатывая грузчиком, обеспечить себя и учеников и так далее. Но опять-таки школа все равно должна согласовать с образовательными структурами, по каким учебникам она работает.
Вы хотите сказать, что сейчас есть какой-то определенный выбор, и рекомендовать учебники могут конкретно учителя, директор школы и образовательные департаменты в разных городах и областях?
Да, какой-то выбор есть, но еще раз, на этот выбор можно влиять. И, например, массовый тираж учебника под редакцией Филиппова, притом поставляемого существенно льготно, он, конечно, влияет на ситуацию. Это по истории. Это вот скандальный учебник.
Где Сталин так назван успешным менеджером?
Ну, на самом деле, там этой формулировки все-таки нет, но, скажем так, логика такова. Ну, скажем так, учебник, подготовленный, судя по всему, санкции власти. В отличие от некоторых других, очень быстро и легко прошедшей процедуры получения грифа министерства. И, кстати, опять-таки, еще одна актуальная проблема – это не допустить ситуации, когда вот один учебник легко получает, а другие какие-то альтернативные, которые сейчас готовятся, не получают. Вот эта ситуация создания монополии, отсутствия конкуренции.
Это был научный редактор сайта «Полит.ру» Борис Долгин. По мнению Долгина, идеологические клише и действующий порядок проведения экспертизы учебников ведут к тому, что издательства при выпуске школьной литературы стараются учитывать только интересы определенных чиновников, а не профессионалов. И это в первую очередь касается гуманитарных предметов. На этом фоне гораздо свободнее себя чувствуют учителя, преподающие технические предметы. Государство не пытается установить монополию на знания физики, химии и математики. Школьные учителя и методисты свободны в выборе учебников и пособий. Но, как оказалось, и у физиков, и математиков возникают решают конфликтные ситуации, но исключительно в профессиональной среде. Об этом рассказал Радио Свобода депутат Московской городской думы и по совместительству учитель по математике Евгений Бунимович.
Никто никогда не верит, что в математике, казалось бы, да, синус квадрат плюс косинус квадрат все равно равен единице при всех режимах, слава богу, при любой власти, и, казалось бы, что там менять. На самом деле проблемы есть очень серьезные, и они действительно связаны с тем, что у нас другие школьники, другая школа и другое время. Но прежде всего можно констатировать довольно печальное, может быть, обстоятельство, заключающее в том, что многие начальные части математики, они гораздо легче идут в тоталитарном обществе. Гораздо труднее заставить современных свободных школьников 2 месяца складывать дроби с разными тяжелыми знаменателями. Стоит вопрос о том, чтобы математика стала интереснее, чтобы у преподавателя математики возникла другая цель, не только вот так вот отработать и научить эти умения, но и заинтересовать, но и объяснить, а зачем это нужно, какой смысл во всем этом. И это не потому, что так велит им РОНО, да, или какое-нибудь другое управление образованием, а потому что так сегодня смотрят на это школьники. Я уже не говорю о компьютерных технологиях, которые дают, на самом деле, очень большие возможности, а самое главное, меняют мышление. Наши школьники по-другому сегодня воспринимают многое, и надо это использовать. Использовать, в том числе, компьютерные технологии, это не просто экран, на котором что-то горит, а это просто другой подход. Сегодня проблема не в том, чтобы в голову вдолбить там кучу информации, а в том, чтобы научить человека в море информации разбираться. И, может быть, в этой ситуации лучше не долбить 20 формул тригонометрии, а дать справочник, или пусть он будет в электронном виде справочник, и ты найди ту формулу из сотни, которая тебе понадобится в решении этого уравнения. На самом деле, это гораздо более трудная задача.
Скажите, а вот насколько усложнилась программа по математике? Я закончил советскую школу, мне она казалась сложной. А сегодняшние дети, это та же программа, или она гораздо сложнее?
И проще, и сложнее. Мне кажется, что появилось меньше технических сложностей. То есть вот таких вот просто навороченных, сложных, громоздких задач все-таки стараются давать меньше, а давать больше красивых и интересных. Второе, конечно, появились начала высшей математики. И от этого никуда не деться, потому что что такое скорость, что такое ускорение, это сегодня требуется понимать любому человеку. А новая тема, которая никогда не было в России, хотя она есть во всем мире, это вероятность и статистика. И это понятно, статистика была просто запрещенной наукой, если можно так сказать, не наукой, а результатом. И статистическая информация была вся под запретом. А сегодня любой человек должен так или иначе разбираться в статистической информации, будь то выборы, будь то информация по потреблению там и так далее. То же самое с вероятностью. Мы живем в одном из самых вероятностных обществ сегодня в мире, и у нас очень резкие изменения и в экономике, и в политике, и в чем угодно. Человек должен, вероятностное мышление формироваться должно. Это не так просто, и оно не так легко укладывается в голове. Вот сегодня у нас в стандарты впервые вошло вероятность, статистика, таблица, диаграммы и так далее.
Это был депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Российские преподаватели часто жалуются, что их не привлекают для экспертизы и утверждения школьных учебников, которые получают гриф «Допущено» Министерства образования и науки России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжение этой темы опрос. Наш корреспондент в Томске опросил горожан на тему «Нравятся ли вам учебники, по которым учат ваших детей?».
Мы вот во второй класс пошли, не очень недовольны. Во-первых, они все в 2 частях, и состоят из 2 частей, и каждая часть стоит как самостоятельный учебник. То есть, ну, это ощутимо. Сейчас из одной школы в другую перешли, и, то есть программа вся полностью меняется. Не знаю сейчас, как ребенок адаптируется. Плохо, конечно, было бы лучше, если бы какая-то, к какому-то единению, наверное, пришли, что ли. Ну.
Вам нравятся учебники, по которым занимаются ваши дети?
Знаете, у меня ребенок после 9 класса идет в лицее. Конечно, ничего хорошего. А школу хорошо, что мы ее оставили после 9.
А почему?
Ее надо спросить.
Скажи, как?
Просто как бы, ну, если алгебра, потому что очень трудно. Сейчас собираются сейчас сделать высшую математику. Мне кажется, это вообще зря, потому что очень трудно. Ну, если кто-то любит там учиться, там надо всем поменять, что-то узнать новое. Для нас это так, среднее. Кому это все надо?
Откровенно говоря, нынешние учебники мне не нравятся. Потому что раньше, когда мы учились, все было гораздо доступнее и понятнее. Я вот решал одну задачу, сыну задали в первом классе. Мы на родительское собрание пришли, половина класса не решила, половина решила. Я начал уже решать, применять тригонометрические функции.
В первом классе?
В первом классе, да, потому что вот просто так, по логике, по которой задавалась, я не смог решить.
Наше образование было самым лучшим. А то, что сейчас разнообразие программ, это мне, например, не нравится. Даже особенно в начальных классах. И то, что они вот учатся в каждой школе по своим книгам, то мне, например, трудно потом представить, как они поступают дальше учиться.
Не совсем нравится, да.
А
да.
Почему?
Ну, потому что иногда информация дана нечетко. Какая-то где-то бывают даже ошибки в учебниках, находим сами. Да. Ну, то есть поэтому хотелось бы, чтобы учебники были более понятны, более доступны детям.
Те учебники, которые вот нашего ребенка в 56-й школе, да, они нормальные, вполне. Если говорить про учебники истории, мы их не смотрели, о которых сейчас много так говорится, да? Честно говоря, я не смотрел. Есть там что, нет?
Так, жители Томска отвечали на вопрос, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев сообщил о намерении создать телевизионный канал, на котором велось бы преподавание и разъяснение основ ислама. Об этом Медведев заявил на встрече с главами духовных управлений мусульман Республик Северо-Кавказского региона. По мнению российского президента, такой телеканал нужен для того, чтобы противостоять информации экстремистского характера в интернете. Комментарий телеобозревателя «Радио Свобода» Анны Качкаевой.
Из тех слов, которые господин Медведев произнес, ясности пока мало, потому что это такие благие пожелания. В принципе, телевидение должно быть нормальным и нравственным. Если оно будет просвещать в отношении религии, то ничего дурного в этом нет. Вопрос – это как? Это будет государственный канал? Или это будет канал частный? Или это будет какой-то канал, который будут создавать общественно-религиозные объединения? Или это будут специально мусульмане создавать, и тогда это церковный канал? Это аналог канала «Спас», но тогда это не совсем государственный канал, это, так сказать, бизнесмены, которые православно ориентированы, создавали этот канал. И он в спутнике и в кабеле. Если этот канал войдет в какую-то спутниковую систему, ну, наверное, он может быть, и никто не против, чтобы об исламе рассказывали. Опять же, как рассказывать об исламе? Что значит правильный ислам? Как просвещать в этом смысле? Опять, он будет религиозный или все-таки он будет светским, который бы рассказывал о том, что такое есть ислам и что он такой на территории России? Вопросов больше, чем ответов. Вообще, мне кажется, что надо очень аккуратно подходить к тому, чтобы заявлять о появлении такого рода каналов. Потому что, мне кажется, это не совсем дело государства, и вряд ли это дело президента.
Медведев также сообщил, что считает необходимым активнее вести работу в СМИ и в интернете по разъяснению истинных ценностей ислама и религиозному образованию в противовес информации экстремистского характера. Вот как вы считаете, Аня, создание подобного канала, оно как-то поможет действительно бороться вот с этими с экстремистскими сайтами и с той информацией, которые есть в интернете?
Опять в этом предложении очень многое требует расшифровки. Ценности, как это понимается, и потом вопрос разумный, почему только ислам в этом смысле? Может быть, в принципе, широкое понимание того, что есть религия в жизни человека, какие они существуют, традиции, представления, истории, как ислам развивался на территории России. Но тогда это скорее просветительский канал, а не только канал, посвященный исламу. И кто что под этими ценностями понимает, это тоже требует, вероятно, разъяснения. Это требует понимания религиозных деятелей. Потом, где те люди, которые будут этим всем заниматься? Это еще отдельная история, если говорить о телевидении. Это всегда кадры, это действительно понимание проблематики, глубокие знания. Это то же самое, что попытаться что-то преподавать, не имея для этого ни методики, ни знаний, ни опыта. Поэтому я говорю, что пока это скорее такое благопожелание, желание продемонстрировать, ну, вероятно, некоторые опасения, некоторую озабоченность, подчеркивание того, что это важно для России. Я бы сказала, что, наверное, это вот из этого ряда скорее политических заявлений, чем реальности.
Вопросы телеобозревателю Анне Качкаевой задавала моя коллега Лейла Гениатуллина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы. Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии. Духовный лидер тибетцев Далай-Лама начал визит на Тайвань, вызвавший резкую негативную реакцию Китая. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полякам не стоит ждать от Владимира Путина извинений за Катынь.
Комментарии экспертов.
Кадры взрыва первой советской ядерной бомбы на сайте Радио Свобода.
Право автора.
Публицист Анатолий Стелиный увидел в патриархе Кирилле Ходорковского в рясе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 18 по 24 августа увеличились на 0,9, а с начала года на 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21 рубль 23 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 67 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 14-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Американский концерн General Motors возобновляет производство на своем сборочном заводе под Санкт-Петербургом, приостановленное 2 месяца назад из-за падения спроса на автомобили. Это предприятие, первая очередь которого рассчитана на производство 70 тысяч автомобилей ежегодно, было открыто в начале ноября 2008 года. Сейчас на нем выпускаются автомобили Chevrolet Captiva и Opel Antara. По планам, с 2010 года модельный ряд завода будет расширен за счет моделей Chevrolet Lacetti и Cruze. Компания «Лукойл», вторая по объемам добычи нефти в России, планирует 1 сентября завершить покупку у французской нефтяной компании «Тоталь» 45% акций нефтеперерабатывающего завода, расположенного в голландском портовом городе Флиссинген и перерабатывающего более 150 тысяч баррелей нефти в день, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Ранее сообщалось, что объем сделки, включающий стоимость запасов нефти и нефтепродуктов, составит 725 миллионов долларов. Международный совет по зерну увеличил прогноз мирового урожая пшеницы в 2009-2010 годах до 662 миллионов тонн. Это на 8 миллионов тонн больше предыдущей оценки, сделанной в июле. В минувшем сельскохозяйственном году в мире был собран рекордный урожай пшеницы, составивший более 682 миллионов тонн. Курс доллара на сегодня 31 рубль 57 копеек, на 7 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 30 копеек. По сравнению с пятницей он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. А сейчас выпуск новостей науки, главная тема которого – можно ли фальсифицировать результаты экспертизы ДНК? У микрофона Ольга Орлова.
Израильские генетики из компании NucleX экспериментально показали, как преступники могут фальсифицировать результаты экспертизы ДНК. До сих пор этот метод определения личности считался неубиенным аргументом в суде. Однако выяснилось, что можно подделать кровь и выдать ее за кровь человека, которого на месте преступления не было. Для этого достаточно владеть базовыми навыками в области биотехнологий и иметь стандартное лабораторное оборудование. После этого можно, например, на основе своей собственной крови изготовить кровь того человека, на которого хотят навести подозрения. Подробности метода, описанного израильскими генетиками, объясняет доктор биологических наук Александр Марков.
Можно взять кровь любую, хоть свою собственную, извлечь из нее ДНК, которая там есть. То есть ДНК в крови содержится в белых кровяных клетках, лейкоцитах. Можно кровь отцентрифугировать и извлечь оттуда все лейкоциты со своей собственной ДНК, а потом искусственно изготовить ДНК другого человека. Для этого существует два подхода. Либо можно, имея маленький кусочек там кожи или волос человека, которого хотят подставить, и извлечь оттуда крошечное количество ДНК, а затем размножить эту ДНК. Вот это называется амплификация. И потом эту искусственно синтезированную ДНК добавить в эту кровь и оставить ее на месте преступления.
Но есть и другая технология, которой могут воспользоваться преступники. Она связана с так называемым ДНК-профилем, то есть индивидуальным генетическим портретом человека. Однако сами же авторы исследования дают ответ на вопрос, как бороться с такими высокотехнологичными преступниками. Генетики обратили внимание на тот факт, что естественная родная ДНК в клетках человека и животных специально химически обработана, то есть к определенным участкам нашей настоящей ДНК прикреплены метильные группы CH3.
Вот как раз по этому метилированию можно отличить естественную ДНК от искусственно синтезированной. И авторы статьи как раз и вот предлагают методику, разработанную ими, как можно быстро отличить. Ну, то есть они разработали химические тесты, которые позволяют отличить метилированную должным образом ДНК от неметилированной.
А на ваш взгляд, какова вероятность того, что преступники смогут фальсифицировать генетические фрагменты на практике?
Я не очень хорошо ориентируюсь в возможностях, так сказать, современного преступного мира. И, ну, конечно, нужны люди, владеющие этими методами, какие-то лаборанты, какие-то специалисты, чтобы все это сделать. Но, в принципе, необходимое оборудование дается, методики все описаны. В общем, это реально, хотя, конечно, и не очень просто. Какой-нибудь рядовой вор этого, конечно, сделать не сможет. Это некая организация достаточно мощная и достаточно богатая должна быть, чтобы так такую штуку сделать.
По мнению Александра Маркова, остается открытым вопрос о том, стоит ли такого рода исследования делать общедоступными.
Конечно, некоторую тревогу вызывает то, что они такой своей статьей наводят преступников на всякие интересные для них идеи. Может быть, преступникам и в голову никогда не пришло заняться чем-то подобным, то есть подделывать ДНК на месте преступления. А теперь вот, познакомившись с этой статьей, преступный мир, может быть, задумается и действительно займется чем-то подобным.
Простите, это старый вопрос об ответственности автора детективов.
Вот абсолютно то же самое, да, вот из этой же оперы.
В отличие от Артура Конан Дойля и Агаты Кристи, генетики из Тель-Авива дают возможность реализовать не фантазию, а проверенную технологию. И хотя сами же ученые нашли способ, как поймать ДНК преступников, остается вероятность, что последние найдут возможность совершить ДНК-побег.
Рассказывала Ольга Орлова. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Деревянные башмаки ассоциируются у нас в первую очередь с Голландией и Францией. Знаменитые клумпы стали не только символом Нидерландов, но и сувенирной приманкой для бесчисленных туристов. Гораздо меньше известно о скандинавской деревянной обуви «Часка», а ведь и она предмет вполне достойный внимания, рассказывает Сергей Джанян.
Впервые сведения о деревянной обуви Цхайско в Дании появляются в 15 веке. В документе, датированном 1481 годом, упомянуты ольховые башмаки жителей острова Фюн. Судя по росписям фюнских церквей, не исключено, что производство такой обуви зародилось именно здесь, в центре Дании, а уже потом распространилось в другие регионы страны. Так или иначе, но все последующие 4 столетия деревянная обувь была самой распространенной в Дании. Из архивных документов можно узнать, к примеру, что в 1496 году королевский указ регламентировал продажу Цхайско на базарной площади города Оденсе. А столетия спустя, в 1580 году, датский историк Корнелиус Хамсфорд учреждает благотворительный легат, проценты с которого идут на закупку деревянных башмаков школьниками из бедных семей. Понятное дело, что обувь для низкого сословия и обществом ценилась весьма невысоко. В Дании сохранилось немало фресок периода 12-17 веков, позволяющих детально знакомиться с предметами быта того времени. И тут любопытно отметить, что в трактовке средневековых датских художников Цхайско несут весьма негативную символику, являясь непременным атрибутом отрицательных персонажей. На церковных росписях деревянные башмаки, обуты палачи Иисуса Христа, другие библейские злодеи, а порой и сам дьявол. Говорит датский музейный инспектор Кьельт Гриндер Хансен. Со временем центром производства датских цхэско стала Восточная Ютландия. Регион этот издавна славился своими лесами, что естественным образом подхлестнуло развитие башмачного промысла. Особо в этом смысле выделялся небольшой городок Гамель-Рю, треть населения которого зарабатывала себе на хлеб, вырезая в год до 180 тысяч пар деревянных башмаков. Среди мастерового люда ремесло это уважалось. Башмачником мог стать любой. Цехового обучения для этого не требовалось, работа с деревом считалась чистым занятием, а инструменты стоили недорого. К тому же товар постоянно рос в цене. Если в 1830 году пара обычных цхэску стоила 5-6 скиллингов, то в 1870 году башмаки эти стоили уже в 6 раз дороже. Цхэску были распространены обуви как на селе, так и в городе. Новыми башмаками нередко расплачивались за работу, а отработавшие свой век служили поилкой для домашних животных. В особых случаях сапожник снимал с ноги мерку, но обычно на ярмарку привозились изделия нескольких стандартных размеров. Так можно было разом обуть всю семью. А вот фасонов цхэско было не счесть. Для будней и праздников – закрытой пяткой или фасонным каблуком, оббитые по канту медной полоской или лакированные. Помимо цельновыдолбленных башмаков, существовали и вариации. Например, деревянные сапоги с кожаными голенищами. Срок жизни обуви продлевали, подковывая ее железом. Башмаки при этом ужасно грохотали, а подошвы сыпали искрами, стоило припустить них бегом по мостовой. Пик продаж цхэско приходится на 1880-е годы, однако профессия резчиков-кустарей начала приходить в упадок с появлением деревянных башмаков фабричного изготовления, а с началом 20-го столетия и этот продукт окончательно вытеснила кожаная обувь. Второе рождение скандинавские деревянные башмаки пережили в 70-80-х годах прошлого века, на этот раз в соседней Швеции. Удобные шлепанцы-клоги на широкой деревянной подошве с небольшим каблуком и кожаным верхом стали носить молодые люди обоего пола, и это считалось признаком продвинутости. А популярности деревянным башмакам добавила знаменитая группа «Абба». Именно в них шведские музыканты выходили когда-то на сцену. Впрочем, и спустя 4 десятилетия эта обувь не утратила у скандинавов своей популярности. В каждом истинно шведском доме есть пара таких деревянных шлепанцев, стоящих у входных дверей. По размеру они подходят всем членам семьи, так что это очень удобно. Когда надо выбежать на улицу, обувь всегда наготове, и не нужно шнурки завязывать. Башмаки, может, и выглядят грубовато, но на самом деле они очень комфортные. Ноги в них не потеют и не мерзнут, а по росе в таких пошлепать – одно удовольствие. Рассказывает обувных дел мастер из Швеции Берит Йорансон. В настоящее время деревянная обувь из Скандинавии вновь на подъеме. Еще в прошлом сезоне на подиумах дефилировали манекенщицы в башмаках на деревянной платформе, а уже этой весной шведские клоги заполонили страницы глянцевых дамских журналов. За некоторые модели просят до 1500 шведских крон, а это около 150 евро. Но, судя по спросу, товар того стоит. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Новый телевизионный сезон. Чего ждать зрителям?». О премьерах ведущая программы Анна Качкаева побеседует с телевизионными обозревателями «Независимой газеты» и «Московского комсомольца». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Карлу Марксу собралось 12 человек.
Судебные приставы не пытались проникнуть на территорию воинской.
Если к сентябрю Иран не даст положительного ответа, мы будем рассматривать возможность...
Подготовлен соответствующий протокол по незаконному проникновению на...
Что интересовало комиссию, в каком состоянии находятся лопатки непосредственно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный